Всем привет! С вами Киноведы в штатском. И мы продолжаем исследовать сериал «Тупой еще тупее... Чужой земля». Третий эпизод. Это все мне за грехи, я уверен. Вот занимался всякими гадостями, молился плохо, и теперь мне вот это приходится осматривать, рассматривать и даже, не побоюсь этого слова, разбирать. Итак, мы помним, как оставили весь творческий коллектив во главе с Тимоти Олифантом, состоящий из нескольких синтетических малолетних дебилов, в недрах упавшего на небоскреб в Бангкоке космического корабля, который набит разнообразными чужими. Настоящими чужими, которых мы все знаем и любим аж с 1979 года, и какими-то новыми организмами. В лице непонятного тюльпана, осьминога с глазами, мощных пиявок и каких-то еще пока не явленных нам форм жизни. И вот, значит, чужие. Главный чужой успел уволочь куда-то братца синтетической Венди, и она побежала его искать. А Тимоти Олифант в это время отправил в погоню за Венди негритенка, а сам сидит в секретной лаборатории космического корабля и скачивает протоколы с компа прямо себе в голову. Ну так он же андроид, ему можно. Кстати, вот интересно. Те парни улетели 65 лет назад. Так, вот 65 лет спустя они прилетели. А кто сказал, что вот все те самые разъемы, протоколы и коды, которые используют древний компьютер 65-летней давности, подходит к новодельному, новомодному, совершенно свеженькому андроиду. Почему он просто берет и вот так вот скачивает? А если у него операционная система вообще никак не дружит с операционкой в древнем компьютере, или у них вообще ничего не развивается? Да черт возьми. У нас для зарядок разъемы каждые 5 лет новые. И они друг другу категорически не подходят. Или там в будущем, наконец, взялись за голову и начали делать как-то не так. Ну, наверное, не так. И все у них стало лучше. Ну, то есть хуже. Ну, вы поняли. Параллельно с тем, что Тимоти скачивает протоколы, малолетние синтетические дебилы в лаборатории ведут дебильные разговоры, обсуждая, конечно же, книжку «Питер Пен». Почему одного зовут так, а другого этак, и почему они сами не могли выбрать имена, и опять обсуждая содержание книжки «Питер Пен». Как будто мы уже в первой серии не сообразили, что конкретно косплеит данный сериал. Не Библию, а Питера, свет нашего Пена, представляете? Вот. Зачем это все было сделано? А черт его знает зачем. Я все тщу себя надеждой, что вот все эти бесконечные отсылки и даже прямые цитирования детской книжки как-то сыграют на сюжете. На философии его, возможно. Ну, в общем, к чему-то приведут. Но пока нет. Но я надеюсь. Вместе с Венди, как мы помним, бегал индусик. Индусика оставили сторожить чужие яйца, которые были массово отложены на корабле, непонятно кем, в открытом доступе. Ну, то есть, они же были сначала спрятаны, а потом почему-то оказались просто на открытой палубе. То есть, это или те же самые яйца, которые были спрятаны, и их освободили, или кто-то их еще наоткладывал. Но, черт возьми, кто, если у них свиноматки-то нету? Вот нет свиноматки, и все, потому что, ну, не может обычный чужой военный солдат, воин, откладывать яйца. У него яйцеклада, блин, не явлено. А где матка-то, которая новые яйца откладывает? Я не знаю. Вы, кстати, этими вопросами тоже не задавайтесь, потому что в кино на них ответа не будет. И вот, значит, индусик сторожит чужие яйца при помощи вот такой вот заточечки. Понятно, когда вы посылаете группу малолетних дебилов, пускай и в искусственных телах, им не нужно ни подготовки, ни специального снаряжения, даже вот пукалки обычные им не дали, черт возьми, газового баллона и электрошокера им не выдали, даже резиновые дубинки, просто вот идите и что? Ну вот сейчас мы увидим, что к индусику подкрадывается его негритянский дружок-синтетик, которого, как мы помним, Тимоти Олифант послал искать Венди. Между ними разворачивается искрометный диалог. Чувак, бро, чувак, Я видел осьминога, он прыгнул на Нипс прям вот так вот. 10-метровый пришелец уволок брата Венди. И она за ним побежала, такая вся в режиме берсеркера. Чувак, я все пропустил. Блин. Вы точно собирались создать каких-то новых сверхинтеллектуальных людей? Впрочем, этими вопросами мы уже задавались, поэтому заново их повторять не будем. В лаборатории опять рыжая Нипс и ее подружка-брюнетка-синтетик продолжают пялиться на чужих. А триллиардеронер с лицом Тимоти Шаламеева приказывает Тимоти Анлифансу сворачивать к чертовой матери спасательную операцию и превращать ее срочно в захват корабля с биообразцами, потому что вот, значит, в руки им пришло оружие биологическое, явно совершенно на миллиарды долларов, а может быть и больше. Надо отбирать. И, конечно, найти Венди. Срочно идти и найти, потому что именно за ней приказывали в основном глаз да глаз. Ну, подумаешь, приказывали. Она убежала куда-то в неведомые дали искать брата. Ну, наверное, найдет. И, кстати, Венди-то, в отличие от всех, не теряется. Она прям прыгает в какие-то дыры. Очень быстро и много бегает. И так она уверенно бегает, что забегает в какое-то помещение, где стоят грузовики с прицепами-рефрижераторами. В рефрижераторах совсем как в фильме «Хищник 2». Мороженое мясо в промышленных масштабах. И, конечно, именно там она находит своего братишку, как его, Си-Джей Кермит. В рефрижераторе свежевылупленный чужой приклеил того какой-то спермой к стене. Это, значит, ловушка такая, чтобы, значит, Венди добежала до него на вопли, попыталась отклеить, а из рефрижератора выход-то один, сейчас чужой у них как прыгнет и всех победит. Так и оказалось, пока Венди отлупляла своего плененного братишку, свое чудовищное рыло в рефрижератор запихал чужой, как бы говоря, здрасть. И тут Венди как выхватит ножик для бумаги от бумага отрезной гильотинки. Блин, я думал, что ей выдадут какую-то супермолекулярную ультравибрационную сверхкатану, световой меч, ну что-нибудь. Нет, она сама, как мы помним, добыла себе, ну, типа оружие. И вот этим ножичком напугала чужого так, что вы представляете, он взял, харю свою убрал и предпринял фланговый обход. Зачем-то. Хотя только что вы нам сами показали, что у него какая-то такая скорость нечеловеческая, что он целое отделение солдат в одну калитку просто вот так. А теперь вдруг испугался девочку весом в 50 килограмм, вооруженную бумагоотрезным ножом, хотя только что не боялся автоматов. Ну, вы скажете, что она, конечно, мегаробот, но чужой-то не в курсе, что она мегаробот. Он видит двух людей и почему-то отказывается на них нападать в очень выигрышной ситуации, потому что у них маневра никакого нет. Он как прыгнет своей башкой, зубами, ногтями и всем остальным, а он чуть не прыгнул. Как бы рыло за полиэтиленовые ленты засунул, попырил. И как запрыгнет сверху на рефрижератор. И давай там топтаться, чтобы, видимо, было страшно. Чего он там хотел достичь вот там, на потолке? Вроде бы это же идеальные охотники. Идеальные хищники. Этот идеальный хищник, вместо того, чтобы прямо атаковать мясо, забирается на железную крышу. Что он там хотел сделать? А вот что. Он дождался, что Венди как даст ножом от бумажки в потолок. И, конечно, попала в чужого. После чего в дырочку полилась кислота. Ну, вот та самая, мы помним. Какая-то сверхагрессивная, ультраконцентрированная, мега, просто мега чудовищная кислота. И что? А ничего, потому что лор изнасилован вместе с моим мозгом. Кислота не сожрала дурацкий ножик после втыкания чужого. Братец увидел, что потекла эта самая кислота, оттолкнул Венди, прыгнул сам, и эта кислота пролилась на его жилетку системы Вассермана. Он успел ее снять, и опять ничего. Да блин, только что в чужих два, вот чуть-чуть крови из раны брызнуло на капрала Хиггса на бронежилет. И в бронежилет сожгло буквально в секунду, и его повредило до потери сознания. А тут вот как будто все поменялось. Вот жилетка Вассермана с 15 карманами. Вот туда тебе падает высоко концентрированная кислота, которая прожигает бронежилет. Тут делаешь так. Ха! И только осанка, знаете ли, улучшилась. То и начинается поединок. Потому что чужой перевернул рефрижератор. Венди с братцем выбегают по отдельности. И, конечно, на братца накидывается Алиен. Опять же, повторюсь, как-то он странно выборочно себя ведет. Только что, в секунду, целое отделение солдат просто враспыл пошло, невзирая на бронежилет и все остальное. Одного зубами, третьего хвостом, четвертого лапой, все это... Как в мясорубку попали. А тут он братца аккуратненько уронил, перевернул на спину, принялся капать на него слюной со своего жуткого рыла это... И пугать его вторым языком с зубами. Чего он ждал, я не очень понимаю. Вроде бы, опять же, в вашем сериале он действовал исключительно быстро и с максимальной эффективностью. А тут это перевернул и давай пугать. Чего он его в затылок не треснул? Ну, были же, мягко говоря, возможности. Но нет, не треснуло. Дождался он ровно того, чего он и дожидался. Прибегает Венди с крюком для мяса. И метким ударом как даст чужого вот прямо в его зубастый язык. И потащила. Что бывает, когда протыкают чужого? Ну, все в курсе. Оттуда прямо ноу-хау брызгает дьявольская кислота. И вот если ножик просто задымился, но ничего с ним не случилось, то вот мясной крюк вообще никак не среагировал на наличие кислоты. Или, может, в атакующем языке вообще ее нету, но вроде как нам показывали, что есть, черт возьми. И вы представляете, вот она воткнула в язык чужого крюк, и несмотря на то, что весит, ну, раза в 4 меньше, чем чужой, умудряется тащить его за этот самый крюк, переворачивать его вот так вот со спины на спину. А как это вообще физически возможно? Нет, я понимаю. Там робот с огромной мощностью, гораздо сильнее любого человека, может, даже 3 человек сильнее, но, блин, масса – это масса, потому что если у вас 200 килограмм дернутся куда-нибудь, а вы весите 50, то вы вынуждены будете реагировать, потому что, черт возьми, сила инерции. Физика, беспощадная тварь, не позволит вам вести себя по-другому. Но нет, она его, это по полу раскрутила, перевернула на спину и попыталась закинуть в какую-то опускаемую дверь. И закинула. Но чужой ловко обнял ее хвостом и утащил к себе. Кстати, чуть ранее он тем самым хвостом проткнул братишке Кермиту тело в районе легкого насквозь. Братишка Кермит, ну, совершенно вообще никак не отреагировав на пневмоторакс и явную потерю крови, подпрыгивает и начинает ту самую закрытую автоматическую дверь открывать. Как? А очень просто. Нужно взять, достать 2 провода под напряжением, зубами их вот так вот зачистить и голыми руками скрутить вместе. Провод под напряжением. Ну, там 220-то есть, и хрен знает сколько ампер. Мне кажется, что ничем хорошим это вообще не закончится для человеческого существа. Мы с детства знаем, что не нужно трогать оголенные провода, тем более хватать их зубами. Я сразу вспоминаю всякие разные истории про то, как саперы и связисты в годы войны как раз зубами хватали 2 провода, чтобы связь дать, и всегда почему-то им было больно. А тут ничего. У него дырка в легком. Он зубами хватает оголенные провода. Дверь открылась. Что бы вы думали? Дверь открылась, а ему ничего. А вот дверь-то открылась, и мы видим, что там стоит Венди, которая только что при помощи ножа для бумаги захерачила чужого, а именно разрубила пополам ему башку. Кстати, разрубленная пополам башка чужого не проела кислотой 2 этажа вниз, как это раньше бывало вообще-то в вашем нашем любимом кино. Кстати, вот у вас этот отрезной ножик и костяная башка, которая способна проламывать бронированное стекло, проламывать просто железо, а может даже сталь изрядной толщины. И вот ее разрубили одним ударом пополам ножиком для бумаги. Как такое возможно? Или у них какой-то особый ножик для бумаги в далеком 22 веке? Такой хороший ножик, знаете, вот замечательный. Кстати, драки между Венди и Чужим нам не показали, нам закрыли дверь, там что-то постучал Чужой, как обычно, принялся вот такой толщины дверь прогибать на раз, два, три. Потом дверь таки поднялась, а там лежит напополам разрубленная башка. И Венди такая, и у нее эта белая какая-то жидкость течет, и она падает в обморок. То есть, ни как Чужой ранил Венди, ни как Венди его замочила, мы не увидели, а было бы, черт возьми, интересно. Это значит, нас уже изнасиловали лор, изнасиловали физику, ну и, конечно, изнасиловали анатомию с медициной, потому что что-то мне подсказывает, что пробитая на вылет легкая, вместе вообще со всем корпусом, ну, некоторым образом снижает человеческую активность. Я не специалист в медицине. Может быть, кто-нибудь в комментариях подскажет, вот что будет с этим самым мальчиком, которого только что вот таким костяным шилом, вот такой вот толщины, вот так вот нашампурили через всю грудину. Он ведь не только выжил, он очень активно бегал некоторое время, вообще не обращая внимания на известные проблемы с дыханием, которые неизбежно возникнут, на кровопотерю, ну и элементарно некие болевые эффекты. Нет, ничего, все. Чужой готов. Венди без сознания. Ну и, наконец, братик отвалился. Все, все лежат. Эндосик продолжает сторожить чужие яйца. Повторяюсь, кто их отметал в таком страшном количестве, до сих пор загадка. Сторожат они яйца некоторое время с негритенком. Прям настоящим специалистом по поиску, обороне и захвату. Тимоти Олифанста, да, его же отрядил искать Венди. Что очень умно, учитывая, что он внутри-то малолетний дебил. И вот обоих малолетних дебилов, которые ведут дебильный, вообще ни к чему не ведущий диалог, настигает тонированный киборг Морроу с пистолетом. Ну, вы помните, тот самый начальник службы безопасности корабля, который подставил своих коллег по опасному инопланетному бизнесу в первой серии. Морроу, не смотри, что киборг, быстро догадался, что это малолетние дебилы. И вслед за Тимоти Олифансом принялся скачивать базу данных. В ноготь. При помощи двух разъемов, которых просто прилепил к черепу. У него череп тоже киборгизированный, и мозг у него киборгизированный. Что у него киборгизировано помимо руки с ногтем? Как он умудряется через обычный кожаный мозг высасывать информацию из компьютера при помощи двух каких-то прилипалок? Вот просто как это устроено все, объясните мне. Или у них там разъемы на все случаи жизни были приспособлены. Вот буквально на все. Я понимаю, он бы как робот-полицейский при помощи штыря подключился бы к USB и все оттуда скачал. Тут-то как? Через просто виски. Даже в старом фильме Джонни Мнемоник были специальные порты в затылке, куда нужно было вставлять диски, через которые, собственно говоря, и происходило скачивание, а также перенос информации. А тут просто это... Две пролипалы, и терабайты данных буквально за 30 секунд улетели в ноготь. При этом тонированный киборг держит какую-то очень странную речь перед малолетками. Вот, а защитили бы они людей вопреки приказу? Или не защитили бы вопреки приказу? Ну, потом прекращает скачивание, удаляет все лишнее с компьютера и пугает ножом индусика. И спрашивает, когда машина перестает быть машиной? Когда машина перестает быть машиной? Зачем, блин, это все? Ты не машина, блин, ты человек, у которого просто есть роботизированные протезы. Где твоя машинная душа, блин? У тебя обычный мозг, обычное сердце, все обычное, кроме некоторых улучшений. Ты киборг, блин, а значит, наполовину в основе своей ты все-таки человек. Ты не машина, у тебя рука машины и, может быть, что-то еще, чего мы еще не знаем. И тут, во исполнении приказа триллиардера с лицом Тимоти Шаламеева, в помещении появляется Тимоти Олифанс. Ну, как говорит, отпусти их. У них такой прямо диалог, поединок воль. Человека, киборга и андроида. Бесстрастный. Ты не думаешь, что это корабль, это больше не локация, даже не объект, это мяч, который попал в огород к соседу. А сосед, кстати, это я, так что теперь это мой корабль. Тонированный киборг Морроу говорит, что малолетние дебилы ваши, синты, это очень странно, если учесть, что вот Эти – это первые синты, то есть синтетики на планете. Их пока вообще никто не видел, и даже слова такого в обиходе нету, но киборг, который летал 65 лет, неминуемо опознал, что это какие-то синты. А как? И откуда он слово такое узнал? Блин, да этот проект в строжайшей тайне прямо сейчас собираются запускать в компании Prodigy. Под музыку Prodigy, я думаю, прямо сейчас что-нибудь такое заиграть должно ненадолго. Ну, никто не знает, что такое синты, то есть синтетические существа, куда перенесено сознание человека. 65 лет назад даже технологии рядом такой не было и быть не могло. В общем, Тимоти Олифант сообщил тонированному, говорит, слышь, тонированный, вот ты сейчас рассказываешь, что Ютани нам груз не отдаст, больно дорого, но ты сейчас сам станешь частью груза, потому что из чужого яйца начинает думать выбраться лицепрыг. Он же лицехват, он же вот это вот она. Это нам однозначно говорит, что киборг у нас в основном мясной. И не какая-то не машина. Ну, в общем, мясная машина прыгает куда-то в темноту. И была такова. Ну, дальше под пронзительную музыку. Весь захваченный хабар доставляют на остров к Тимофею Шаломею, который по-прежнему ходит в пижаме, босой, и задирает голые педипальпы на столы повыше, чтобы видно было. Это потому, что он гений, как мы знаем, да? Самый умный человек на планете. И вот так выражается его ум. Венди, которая вырубилась после драки с чужим, перевели в режим ожидания. Положили ее на какую-то дистанционную зарядку для айфона. Огоньки мерцают, все смотрят, что с ней делать. Ведут дурацкие диалоги. Ну, а Шаломей заходит посмотреть, что там происходит у него в секретной и сверхзащищенной подземной лаборатории. А там вот все это счастье. Точно так же, как на корабле, в 3-литровых банках из-под огурцов прячутся инопланетные организмы. И яйца чужих, блин, стоят просто открытые. Вот так вот на полу, вот они. Тарелиардер ходит. Чужие формы жизни. Какие открытия. Боже ж мой. И тут опять начинает дрожать почему-то только одно яйцо с лицепрыгом. Опытный онлифанс выкидывает Тимофея Шаломеева из лаборатории, сообщив, что чужие яйца опасные, из них могут прыгнуть. Ну и Шаломей приказывает допуск сюда в лабораторию только синтетикам, высшая безопасность, все засекретить, ты отвечаешь за работы, дорогой онлифанс. Мы скоро увидим, как он отвечает и что у них там с безопасностью. В это время лысый корпоративный шакал допрашивает малолетних роботов. Мол, что это вы видели? Что это был за тонированный киборг? Мы, кстати, записываем все с ваших глаз и с ваших ушей. Но при этом почему-то мы не могли услышать, что он там говорил. Ну, то есть, это машина, не машина и прочее. Почистить звук в далеком будущем, видимо, не судьба. Ну, а тонированный Морру шляется по Бангкоку и ворует стритфуд. Приятно, кстати, видеть, что в 22 веке Бангкок вообще не изменился. Прям как дома побывал, черт возьми. Также украл мобилку. Мобилка какая-то вот даже хуже, чем это. Не 22 века обличье. Такая она, какая-то раскладушка такая. И по ворованной мобилке звонит в компанию Ютани. Говорит, не вернусь, пока не отберу у Prodigy животных, потому что в этом теперь смысл моей жизни. Я 65 лет летал, у меня ни родных, ни друзей, ни дома, ни семьи, ничего. Только животные, поэтому я обязательно их отберу. Сам знаю, мол, способы. Прошу запомнить это. Это пригодится при обозрении будущих серий. Дальше он выкидывает мобилу в канал, где проносится лодочка. Типичный азиатский лонгтейл. С такой длиннющей штангой для винта. Приятно видеть, что в Бангкоке что-то не изменится даже к 22 веку. Кучерявая синтетическая брюнетка пытается наладить карьеру. Приходит к Тимоти Шаломееву и говорит, а я лучше Венди, я французский за неделю выучил. И вообще я амбициозная, она дура, только об своем братике думает. Шаломеев говорит, а ты ничего. Ты, конечно, пока не моя главная любимица, но ты на пути к успеху. Иди дальше к успеху. А тем временем тонированный Морроу то ли за 1000, то ли за 300 километров начинает общаться с индусиком по рации в его шее. Ну, он приделал туда из ногтя какую-то штуку, которая ему под кожу въелась, и там у него теперь, значит, радиопередатчик. Вот мне интересно, на такой дистанции вот такусенькое портативное устройство, как оно пробивает связь в бетонном бункере без окон, под землей? Там же даже не вопрос, сколько там километров, 100, 300, 1000, нам это вообще никак не заявлено. Как вы в бетонный бункер-то пробиваетесь? Или у вас доступ к ретрансляторам есть на данной конкретной базе Prodigy? Разрешите спросить, откуда? Ну, ровно оттуда, что ниоткуда, потому что тебя 65 лет здесь не было, ты вообще никакого доступа к информации об этой конторе не имеешь, не имеешь ни доступа к ее протоколам, ничего не имеешь вообще. Ты даже до разговора с Ютани не знал, что это за контора такая, Prodigy. Тем не менее, как-то хитрый Мору умудряется докричаться до индусика и даже вступить с ним в диалог, явно вербуя, мол, ты сказал, что всем нужны друзья, вот я хочу быть твоим другом, и тра-ля-ля, и тра-ля-ля, и тра-ля-ля, и, в общем, налаживает связи. Как диалог не засекли прямо с уха индусика, которого слушают круглые сутки, я хз. Точнее, как потом мы узнаем, засекли, но только один Тимоти Онлифанс, не посчитав нужным донести начальству. Мне вот интересно, а там больше никто вообще ничего не слушает? Где, блин, вся служба безопасности, у которой, кстати, уже в наши дни есть нейросетка, которая просто круглые сутки будет сторожить и отслеживать незапланированные контакты и некоторые ключевые слова? Почему нейросетка просто не сообщила сразу всем, кому необходимо, начиная с миллиардера, который, мягко говоря, очень сильно заинтересован в проекте этих самых синтетиков, ну и, конечно, наверное, в безопасности своего острова Neverland? Почему-то только OnlyFans может сидеть и слушать, а что там у кого-то происходит. Вот этот лысый негодяй, который прислуживает Тимофею Шаломееву, он-то почему не имеет доступа никакой информации? Где служба безопасности как таковая? Что у них там за безопасность? Нет, не так. Что за херня там вообще происходит? Кстати, вот что. Рыжая малолетка Нипс ходит с вытаращенными глазами и страшно рефлексирует. Ну, впрочем, ей другой эмоции вообще не прописали, все ребята. Как будто какающая мышка. Казалось бы, ты робот, блин, у тебя нету эмоций, потому что у тебя гормонов нету. Однако выясняется, что они отличненько и бояться умеют, и веселиться. И вон даже рыжая Нипс ходит постоянно с вытаращенными глазами. Ну, а Венди продолжает отдыхать на USB-зарядке. В компании спящей воспитательницы. И вдруг она как проснется, и давай ходить своими ногами. И никто вообще уникальный, единственный в своем роде в мире образец за 6 миллиардов баксов, как там сообщили, не отслеживает. Никуда она пошла. Не то, что она вообще включилась. Когда она включилась? Никто ничего не замечает. Хотя у них внутри, мы точно знаем, встроенные датчики, которые отслеживают и состояние, и перемещение. Из глаз, как только они включаются, запись идет. Никто вообще не видит, что она сама включилась и пошла бродить. В это время ее к нему братцу пересаживают легкое, заменяя на искусственное. Прям вот вытащили мясное легкое, вставили электрическое легкое. В общем, спасли. Молодцы. А Тимоти Онлифанс в компании с умным малолетним дебилом, тоже негритенком, потрошит яйца чужих. Разрезает, достает лицехвата и потрошит заодно и его с целью вытащить зародыш монстра чужого. Так, Блэд. Вы помните, что было с крохотным вот таким вот надрезом на ноге лицепрыга в далеком 1979 году? Ну вот просто взяли, электрический ножик поднесли, там сантиметровый разрез, и струей кислоты прожгло 3 палубы корабля насквозь. И там потом еще ручка дымилась на 3-й палубе, когда просто потрогали вот, а это что такое было? Но тут вообще ничего. Вы понимаете, там прям показывают, как чувак ножом разрезает яйца скальпелем, потом достает лицепрыга, вырубает его электрошокером и начинает его препарировать. А это какой-то другой лицепрыг, бракованный, что ли? Или у них от электрошока кислота в негодность приходит? Так вроде бы нет. такого не бывает. Вы вообще о чем снимаете? Это точно про чужих? Или вот, например, смотрите, лицепрыг. Ну, здоровенная такая, довольно неприятная особь. Так, Блэд. Его вырубили электрошокером. А при этом зародыш внутри жив, здоров и даже активен. Почему-то током лицепрыга вырубило, а вот такой крохотный зародыш почему-то нет. Но вы же помните, что Венди где-то бродит самоходная? И вот при вивисекции она начинает слышать какие-то дикие вопли чужих. Ее прям начинает ломать и плющить. Такая, И она даже потом потеряет сознание. Почему звуки, которые издают чужие на каких-то особых частотах, ну, допустим, обычное человеческое ухо их не очень-то и слышит, а как их услышала вот эта вот тетя? И, ладно, может, ей там поднастроили чего-то, такое технически быть может, но как получилось, что она от этого потеряла сознание? Она же робот, блин. Вот что ей будет с каких-то звуков? Могу себе представить некоторые частоты, при которых человеку будет плохо. Но они просто физически существуют. А роботу почему плохо? Вот что случилось с роботом, что он может испытывать физические страдания от звуков? Кстати, почему она стала слышать чужих? Потому что она и раньше, как мы помним, их слышала. И даже вроде бы их понимать, вот после конкретной этой драки. Что конкретно с ней сделал чужой, противоестественного, вот там, за запертыми дверями? Почему вдруг? До этого она просто что-то слышала, а сразу после драки стала слышать буквально все. Ну, наверное, так же, как индусик, стала слышать тонированного киборга Мору за 500 километров, находясь в бетонном бункере, так что вообще никто не засек этих переговоров. Да. Зародыши, тем не менее, достали и подселили в легкое Кермита, которое находится в специальной колбе. Я-то всегда думал, что лицепрыги – это такое специальное устройство биологического образца, которое может куда-нибудь на лицепрыгнуть и специально отложить личинку внутрь живого организма. А оказывается, эти личинки сами вполне активны, в состоянии забраться куда угодно. И вообще тогда непонятно, зачем концепция этого лицепрыга. Почему всемогущая эволюция не выработала куда более эффективный способ распространения этой заразы? Почему надо откладывать яйца с бесполезными по факту лицепрыгами, когда можно откладывать сразу личинок из икры какой-нибудь? И вот у вас было бы не 10, 15, 6, 20 лицепрыгов, а 600, 1000, 1200 вот таких козявок, которых ты хрен найдешь. И они-то могут забраться в самые разные места. Ведь так же было бы гораздо опаснее. Ну, в общем, оставим эти подробности. Трансплантация чужого в легкое удалась. Кстати, а хватит ли легкого для развития полноценного организма? Ну, потому что, когда он поглощает соки целого человека, находясь у него где-то там в груди, это понятно, потому что в человеке много полезного есть. А вот, может быть, одного легкого-то и не хватит, оно же, кстати, не очень большое, и не сказать, чтобы в нем много белка. Это все вопросы без ответов. Пока Венди без сознания. Красиво лежит на полу лаборатории, прямо за спиной у Тимофея Онлифанса, который даже представить себе не может, что только что к нему вообще-то в лабораторию зашли посторонние. Так и хочется сказать...
О, курва!
Все, третья часть закончилась. Что-то нас ждет в четвертой. Я, ей-богу, боюсь даже представить себе, потому что это натурально интеллектуальная пытка. Я настолько тупых ходов, которые, ко всему прочему, еще и с всеми признанным лором не бьются, представить себе не мог. Потому что даже дегенеративный чужой Ромул, он не настолько дегенеративный. Хотя тоже очень дегенеративный. Я думал, что уже все, дна пробить невозможно. Оказывается, возможно. И это все счастье. Шоу ранил. Ноам Хоули. Это ж человек, который снял «Фарго». Великолепный по-настоящему сериал в первом, да и в общем втором своем сезоне. Вот как можно, обладая такими дарованиями, отрабатывать вот эдакое? Это какой-то позор? В общем, будем продолжать следить за приключениями малолетних синтетических дебилов и их мясных коллег. На сегодня все. С вами были киноведы в штатском.